стрижите, ведущий Руслан Белый.
Добрый вечер, стендап на канале ТНТ. Всем здрасте!
Внимание всем пользователям Шазам.
Ты попыталась связаться с мамой.
Мама?
Когда зовешь одного умершего, слышат тебя сразу все.
«Астрал 3» в кино с 4 июня.
Мы начинаем. Встречайте, наш первый стендап-комик Дмитрий Романов.
Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, всем привет. Добрый вечер. Рад вас видеть. Надеюсь, у вас все хорошо. Меня зовут Дмитрий Романов, у меня есть девушка, и моя девушка часто сидит на диете. Я заметил, что когда она садится на диету, она всегда садится вместе с подругами, чтобы никому не было обидно. И в этом есть свои странности, в том, как они садятся на диету. Потому что перед тем, как сесть на диету, за день до начала диеты они собираются вечером, наготавливают много еды и объедаются. И как по мне, это странно, объедаться перед тем, как сесть на диету. Это все равно, что, не знаю, перед свадьбой мужики бы собирались и ездили бы трахать проституток. Согласен, вымышленная ситуация. Но чисто если предположить, было бы реально странно. Представляете, у мужика завтра свадьба, он сегодня собрал друзей и говорит, а сейчас поедем трахать проституток. И все такие, нет, это как-то странно, как-то странно. Что, у тебя завтра свадьба, ты завтра женишься, мы сейчас поедем трахать проституток? Он такой, так в том-то и дело, что завтра я уже женюсь, и уже потом не поедешь, не потрахаешь проституток. Вон, у жена-то вас спросите. И жена такой, да-да, уже потом не съездишь, никак, поехали, поехали. Но моя девушка не всегда сидит на диете, и в такие дни, когда она не сидит на диете, я вожу ее в кафе или в рестораны, и мы там кушаем. И я заметил, что всегда, когда мы в ресторане кушаем, она ведет себя одинаково. Мы покушаем, после чего она отодвигается от стола и говорит, блин, я опять так объелась. После чего выдерживает небольшую паузу и добавляет, раз уж я все равно так объелась, возьму тогда еще и десерт. Просто я заметил, что если женщина ест, она ест до конца. Вот как мужчина пьет до конца, так женщина ест до конца. Серьезно, я не удивлюсь, если где-то есть такие женские компании, которые встречаются, не могут удержаться и обжираются в конец. Потом как с пьяными развозят друг друга по домам, поднимают обожравшуюся на этаж, облокачивают об стену, звонят в двери и убегают. Дверь открывает ее парень, а там стоит такой колобок, который не может разговаривать. Он говорит, что, опять нажралась? Она такая, не. Что, не, у тебя пятно от котлеты, крошки на подбородке. Я такой, Володя, прости, там просто встретились с девками, там Светку парень бросил. Мы сидели, как бы ели, нормально все было. И уже к метро шли, и Наташка говорит, давай по пироженку на дорожку. И вот эта пироженка перед метро меня вообще размотала. Серьезно, я не удивлюсь, что вот как есть семьи, где муж пьет, так и семьи, где жена ест. Серьезно. Где знают во всех кафешках возле дома, где она пытается все время взять в долг тирамису, где женщины во дворе сочувствуют ее мужу, говорят, блин, вот хорошая баба, работящая, жалко только, что вот ест. Но что поделать, это ж гены, мать ее вообще жрала по-черному. Просто женщина после того, как объестся, всегда недовольна собой, всегда недовольна собой. Вот вообще быть недовольна собой – это женская фишка. Серьезно, каждая женщина недовольна собой. Если у нее маленькая грудь, она хочет большую грудь. Если у нее прямые волосы, она хочет кучерявые волосы. Нет такой женщины, которая была бы довольна собой. Которая дома стояла бы перед зеркалом и говорила бы, я огонь. Вот все как хотела, жопа как хотела, сиськи как хотела. Ни большие, ни маленькие, две. Я заметил, что мужчина и женщина всегда по-разному смотрятся в зеркало. То есть, если женщина смотрит в зеркало, став перед ним, мужчина смотрит в зеркало, проходя мимо. Так, я отражаюсь, значит, все в порядке, я живой. Если быть недовольным собой чисто женская фишка, быть довольным собой чисто мужская фишка. Серьезно. Есть куча толстых мужиков, которые вполне довольны собой. Которые с огромным пузом стоят с утра перед зеркалом и думают, ты красавчик, Толик. Сегодня твой день, Толик. Как, впрочем, и вчера, Толик. Каждый день твой, Толик. Это твоя жизнь, Толик. Ты красавчик, Толик. Да, пузо слегка выглядывает из-под майки, но это твоя завлекалочка, Толик. Кто-то на это доклюнет. Вообще странно, что если у худого парня торчит голый кусок живота, считается, что он гомик. А если у толстого парня торчит голый кусок живота, считается, что он мужик, прямо брутал. Мне кажется, все слишком сильно недооценивают факт существования толстых гомиков. Ты на него смотришь и думаешь, мужик, а он думает, а вот наша завлекалочка и сработала, Толик, я ж тебе говорил, Толик. Вообще, женщины очень сильно любят прихорошить своего мужчинку. Моя девушка, например, недавно повела меня в спа-салон на какую-то очень странную процедуру для лица. То есть я пришел, лег, и мне на лицо начали наваливать какую-то смесь. Прямо полностью законопачивать всю дырку. Ничего не было видно, я начал переживать за деньги, за вещи. Прямо наваливали какую-то смесь, были ощущения, как будто тебе на лицо навалил носорог. И преподносилось все очень интересно. Говорилось, вот сейчас мы все это снимем, и вы почувствуете себя великолепно. Так, естественно, я почувствую себя великолепно, вы все это снимете. Просто это нормально, что если перестают делать то, что доставляет тебе дискомфорт, ты снова начинаешь чувствовать себя комфортом. Я по такой схеме могу придумать тысячи процедур. Я не знаю, просто взять кого-то хорошенько за яйца, потом отпустить, он почувствует себя великолепно. По такой логике реально можно сделать такую процедуру в спа-салоне. Все точно так же. Приходишь, приглушен свет, играет тихая восточная музычка. Тебе наливают травяной чаек, переодеваешься в халатик, ложишься на кушетку, заходит специально обученный человек и хватит тебя на 40 минут. И отпускает. Согласен, 40 минут много. На 10 минут хватит и отпускает. Еще на 10 минут хватит и отпускает. Я бы назвал эту процедуру контрастный жим. Да, мужчина второй раз бы больше никогда не пришел, но всем друзьям бы точно посоветовал. Вообще, я сейчас заметил очень много разделений по половому признаку на мужское и женское. В частности, вот в поезде, например, появилась такая вещь, как женское купе. Слышали про такое? Женское купе для женщин, которые не хотят в дороге видеть рядом с собой мужчину. То есть появилось женское купе и появилось мужское купе. Для меня вот мужское купе вообще странно, просто я не понимаю, зачем это нужно. Я не знаю ни одного мужика, который хотел бы ехать в поезде без баб. Который приходил бы на вокзал и говорил бы, а дайте мне билетик в купе, только вот желательно, чтобы без женщин, чтобы вот с мужиками, чтобы три мужика было. Чтобы вот два сверху и один рядом в идеале. Вот дайте мне вот такой. Просто нас лишают нашей мечты, потому что каждый мужик мечтает, что он сядет в купе, и с ним будет ехать симпатичная девушка. Но всегда ты садишься в купе, а там старая бабка. Так теперь они и бабку хотят забрать. Спасибо, друзья. Счастливо. Всего доброго. До новых встреч.
Продолжаем. Это стендап на канале ТНТ. Наш следующий стендап-комик Слава Комиссаренко.
Здрасте, добрый вечер. Всем привет. Здрасте, ребята. Меня зовут Слава, мне почти 30 лет, и всем моим друзьям тоже почти 30 лет. Я не знаю, мы взрослеем там или стареем, но факт, что мы становимся скучнее. И это в первую очередь становится заметно по нашим вечеринкам, потому что я хочу сказать, что вечеринки 30-летних людей — это то еще днище. Я серьезно, потому что я недавно был на одной вечеринке 30-летних людей, чуть не сдох там от скуки. Потому что когда ты приходишь на вечеринку к 30-летним, тебе открывает дверь хозяин, дает тебе тапки, все гости уходят в коридор со словами: «О, кто пришел? Здрасте, здрасте! Кто пожаловал?» Я ненавижу вечеринки 30-летних. Просто есть огромная разница между вечеринками в 30 лет и вечеринками в 20 лет. Вспомните свои вечеринки в 20 лет. В 20 лет были такие вечеринки, что полиция приезжала по 4 раза за ночь. И каждый раз, когда приезжала полиция и звонила в дверь, все в квартире делали... Как будто если резко замолчать, то все, что было до этого, не считается. Как будто если полиция приедет, позвонит тебе в дверь, и все сделают так, то они подумают: «Показалось! Нет там 45 человек в однушке! Они бы открыли!» Ненавижу вечеринки 30-летних. Серьезно, в 20 лет на вечеринках капец как весело. В 20 лет так весело, что ты уговоришь гостей уйти. Ты говоришь: «Пожалуйста, убирайтесь, уже 11 утра, сейчас придут родители». В 30 лет ты уговариваешь гостей остаться. Ты говоришь: «Куда вы, ребят? Ну давайте еще посидим. Еще же только 9 вечера. Еще же будет торт. Мы будем есть торт. Торт! Еще одна фигня 30-летних. Торт! Мы стали на вечеринках жрать торты. Мы только что 3 часа пили водку, а теперь мы пьем чай с тортом. Так не должно быть. Слушайте, алкаш не может быть сластеной. ко мне ни разу возле магазина не подходил алкаш со словами: «Молодущик, я дико извиняюсь, буквально 20 рублей на штрудель. Просто водки взяли, а штрудель охота». Ненавижу вечеринки 30-летних, потому что на этих вечеринках полностью отсутствует сексуальное напряжение. Потому что на вечеринке 20-летних ты сидишь и думаешь: с кем же, с кем же?» На вечеринке 30-летних ты сидишь и думаешь: «С тем же, с тем же! С кем и последние 10 лет!» Просто если ты возвращаешься домой с девушкой после вечеринки 20-летних, ты идешь и думаешь: «Боже, хоть бы она мне не отказала!» Если ты идешь домой с девушкой с вечеринки 30-летних, думаешь: «Хоть бы она не начала приставать, я столько сожрал! У меня болит бок! У меня колет бок! Нам еще дали с собой торт! Я лучше съем торт! Я буду торт! Я с этой бабой уже 10 лет, она от меня никуда не денется, она тортит такие орешки!» И отношения людей разные на вечеринках в 20 лет и в 30 лет. Если ты уснул на вечеринке 20-летних, тебе капец. Тебя разрисуют маркером, тебе спустят штаны, тебя разрисуют, всего сфотографируют. Если ты заснешь на вечеринке 30-летних, то тебя накроют пледом, а сама вечеринка перейдет в другую комнату. Вот что произойдет. Потому что... «Пойдемте, ребята, человек работал всю неделю. Кошку возьмите, кошку! Будет будить!» Я не хочу сказать, что на наших вечеринках 30-летних нет ничего веселого. Есть! Например, знаете, что самое веселое на наших 30-летних вечеринках? Наши воспоминания о том, какие раньше были вечеринки. Вот тут мы прям воспряли духом, прям радуемся, вспоминаем истории, гордимся собой. Я в последнее время стал замечать, что мы стали эти истории даже немного додумывать. У нас, например, есть история, как мы однажды пьяные в Болгарии голышом купались в озере, мимо приходили три девушки, я им крикнул: «Эй, девчонки, не желаете ли выгурить трех белорусских зубров?» Это такой белорусский флирт. Все, они покрутили пальцем у виска и ушли. Это было раньше. Сейчас в этой истории эти девчонки уже никуда не уходят. Сейчас они раздеваются, залезают к нам в озеро, купаются. Я не удивлюсь, что через пару лет эта история будет звучать так: «Помню, драли в камышах мы болгарских проституток. Они платили. Белорусские зубры всегда в цене». И мы недавно пили с друзьями у меня дома, и мы начали вспоминать, и мой лучший друг расчувствовался, и у него от воспоминаний загорелись глаза. И он подорвался и сказал: «Парни, а погнали прямо сейчас в клуб!» И я говорю: «А погнали!» И поворачиваемся к нашему третьему другу, он такой: «Парни, ну блин, сегодня четверг, завтра пятница, на работу!» И мой друг говорит: «Нафиг работу!» И я говорю: «Нафиг работу!» И поворачиваемся к нашему третьему другу, он такой: «Правильно, пацаны, езжайте!» Просто, а когда-то мы были белорусские зубры, блин. Хотя я вспоминаю, мы всегда с друзьями были соблазнители, еще те. Нам когда было по 18 лет, мы постоянно ездили куда-то, чтобы кого-то сцепить. И у нас была такая формулировка: «Едем цеплять баб, чтобы трахаться». 18-летний цинизм. «Едем трахаться». Никто, правда, пока не знаком с этим явлением, но неоднократно выбирался за ним из дома. «Едем трах...» Мы постоянно ездили трахаться. Постоянно. И мы никогда не трахались. Никогда. Никогда вообще. Ни разу. Ни одного раза. Просто я объясню, как это получалось. Потому что мы куда-то ездили, кто-то из нас знакомился с девушкой, начинал с ней общаться, потом она начинала ему нравиться. Он проникался ей, приходил к нам и говорил: «Ребят, она хорошая, я не буду ее трахать». То есть, понимаете, у нас в мозгу было какое-то ощущение, что трахать можно только кого-то плохого. То есть вот так мы оценивали свою сексуальную привлекательность, что секс с нами — это наказание. То есть, понимаете, мы выезжали карать. Каратели. И не то, что мы были какие-то там несимпатичные, не нравились девушкам, нет, просто я объясню. Внутри каждого мужика сидит вот этот маленький озорной мальчишка, который очень хочет веселиться и творить фигню. И иногда он побеждает. У меня всегда он побеждает. Вот, парни, вот честно, если слева от вас будет стоять шикарная женщина и манить вас в свои объятия, а справа твои пьяные друзья будут вымачивать кошачий корм в абсенте, любой нормальный мужик пойдет сюда, потому что да, эта женщина божественная, секс будет потрясающий, но кот пойдет по стене. Он пойдет по потолку. Это бесценный опыт в жизни любого мужчины. Просто, да, красивые девушки потрясающие, но девушки с легкой придурью еще круче. Я всегда обожал таких слегка долбанутеньких. Я объясню, просто когда у вас с девушкой общее чувство юмора, это прекрасно, потому что есть бесконечное количество женщин, которые могут предложить тебе секс. И совсем мало женщин, которые могут предложить тебе в корчме украсть виллы. А потом уже можно и заняться сексом. Спасибо, друзья. Приятного вечера.
Это стендап. Мы продолжаем. У нас есть рубрика «Открытый микрофон», куда может попасть любой желающий. Сейчас на эту сцену выйдет парень, который активно ее штурмует. Встречайте, Идрак Мирзализаде.
Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Меня зовут Идрак, мне с этим жить. Когда мне... Когда мне было 12 лет, кто-то написал в моем подъезде «Идрак говно», а мой друг решил, что я расстроился, и сказал: «Успокойся, может, это не про тебя». Я недавно ходил в бассейн с другом, решил не брать с собой шампунь, подумал, друг возьмет, я попользуюсь. Мой друг то же самое придумал. В итоге мы решили попросить шампунь у кого-нибудь в душевой, а там все были голые и спиной друг к другу. Я к одному мужчине подошел сзади, постучал по спине, говорю: «Извините, не поделитесь своим шампунем немного?» Он взял и из своей руки выжал немного шампуня мне в ладошку. Я говорю: «А можно еще чуть-чуть для моего друга?» А потом смотрю, а друга рядом нет. А по взгляду мужика я понимаю, что он думает совсем о другом моем друге. И мне стало стыдно, а потом обидно, когда он сказал: «Тебе и твоему другу этого хватит». Нам хватило. Я мусульманин, но я живу в Беларуси. И там не все об этом знают. И как-то мне преподаватель сказал, чтобы знал эту формулу как «Отче наш». Я подумал, так себе мотивация. Я говорю: «Давайте я лучше зарублю себе на носу». Меня раздражает, что между религиями есть какая-то напряженка, и я очень обрадовался, когда нашел ВКонтакте видео под названием «Мусульмане и христиане. Дружба навсегда». Подумал, ого, интересно, открываю, а там такого видео не существует. Я люблю смотреть спорт, по мне видно, что я именно смотреть спорт люблю. Мой любимый футболист — это Зинедин Зидан, и то, что он мусульманин тоже, это обычное совпадение. А мой любимый боксер — это Мухаммед Али, и это тоже обычное совпадение. Я не виноват, что мусульмане лучше. Я родился на самом юге Кавказа, в талышской семье, и я родился дома, а не в роддоме. И когда мои друзья это узнают, они реагируют так, как будто я сказал, что не дома родился, а вылупился из яйца. Просто родиться дома и родиться в роддоме — это практически одно и то же. Серьезно, одно и то же. Там тоже кричат: «Тужься, тужься». Просто рядом еще бабушка плов ела, говорил. Говорила: «Ребята, закругляйтесь. Ребенок выйдет в любом случае, а плов стынет». И то, что я родился дома, а не в роддоме, это ни в коем случае не талышская традиция, а отсутствие роддома в радиусе триллиона километров. И многие считают, что рожать дома небезопасно, но у моей мамы 12 братьев и сестер, а у моего папы 5 братьев и сестер. Серьезно, у нас родильные практики в семье больше, чем в некоторых роддомах. И нет такого, что моему дяде 40 лет, а он до сих пор с пуповиной ходит. У меня есть знакомый, он тоже по национальности талыш, но когда у него спрашивают, кто ты по национальности, он говорит азербайджанец, и меня это очень раздражает. Я у него как-то спросил, почему ты не говоришь, что ты талыш? Он сказал, ну если будут уточнять, скажу. Я подумал, а кто будет уточнять? Ты вместо своей национальности назвал другую. Не бывает такого. Я белорус, а поконкретнее, румын. Получается, я по религии мусульманин, по гражданству белорус, а по национальности талыш. И у всего этого есть свои правила, свои законы. Например, если я украду что-нибудь, по законам ислама мне должны отрубить руку, по законам Беларуси посадить в тюрьму, а из-за того, что я талыш, меня мама должна наказать. И они друг друга дополняют, и это обидно. Не бывает такого, что по законам ислама мне отрубают руку, по законам Беларуси сажают в тюрьму, а из-за того, что я талыш, дарят Nissan Micra. Леворульный, специально подоставшуюся. Чтобы не жаловался. Я недавно, переключая канал, случайно наткнулся на документальный фильм про певицу Валерию, и там был забавный эпизод про ее песню «Таю». Все знают песню «Таю» Валерии? У вас так все вкус. И там был забавный эпизод, там говорилось, в этой песне певица Валерия признается в любви своему мужу Александру Шульгину. Кстати, текст песни написал сам Александр Шульгин. Я подумал, что это за ерунда такая. Получается, певица Валерия в этой истории вообще ни при чем. Просто Александр Шульгин написал песню, в которой признается себя в любви. Я не удивлюсь, если он иногда сидит у себя в офисе, тут приходит доставка цветов, и он думает, господи, от кого же это? А потом думает, какой же я у себя романтик. Знаете, я был на фестивале японского кино, и там в основном были японцы. И я сидел еще, и... Я плохо вижу, из-за того, что я плохо вижу и без очков, я смотрел фильм вот так вот. И это выглядело не очень, выглядело так, как будто я очень хочу влиться в компанию. Знаете, иногда выступаешь, думаешь, неплохо выступил, довольный спускаешься со сцены, а потом к тебе подходит друг и говорит, не расстраивайся. Пока, спасибо.
Мы продолжаем этот стендап. Встречайте наш следующий стендап-комик Стас Старовойтов.
Привет всем, здрасте. Моей дочери 3 года, и мы находимся в сад. Мы еще решили дополнительно водить в развивайку, потому что держать дома ее стало опасно. Понимаете, она все разрушает. Просто ей 3, она познает мир, а в этом возрасте дети познают мир, сталкиваясь с миром. Через удар. Вот такой звук на детской площадке постоянно. Ай! Все меньше и меньше профессий, которые он может освоить. И это ужасно, бесполезно предупреждать, говорить, не лезь туда, это опасно для тебя. Нет, они все познают через опыт. Я ни разу не видел, знаете, ребенка, который бы сидел на детской площадке и думал, качелька. Понаблюдаю за принципом ее действия. Взвешу все за и против, и потом при помощи родителей испытаю все прелести безопасного качания. Нет, там просто «А-а-а!» И все, у детей все игры на грани смерти. Все. Вы наверняка видели на детской площадке такая огромная железная карусель. На ней висит штук 20 детей. Вот так. Какой-то малолетний псих разгоняют и до перегруза в 10G. Дальше против всех законов физики он запрыгивает обратно. Они крутятся с такой скоростью, что если бы их увидели чуваки из НАСА, они бы сделали «Бл». Причем именно из НАСА, потому что я уверен, люди из Роскосмоса начинали именно с этой карусели. Дальше они крутятся на этой карусели с такой скоростью, с невероятной скоростью, спрыгивают, разбегаются в разные стороны, сталкиваются с друг с другом, падают и ржут. И серии, ну что, как? А, тошнит, но не очень сильно, давай еще раз. Вот чуваки под спайсом в роликах вот более адекватные, чем эти малолетние идиоты. И все игры у детей на грани смерти. Все. У детей есть игра, которая называется «Собачий кайф». «Собачий кайф». Прикиньте, назвали. Собачий кайф — это когда они давят друг друга на солнечное сплетение, чтобы немножко потерять сознание, типа «А, клево». Прикиньте, серьезно? Думаешь, вы что творите вообще? Подождите 35 лет, у вас начнет скакать давление, вся ваша жизнь превратится в сплошной собачий кайф. Встали резко со стула, опа, что-то потемнело в глазах, тихо, сейчас что-то... Собачий кайф, видимо, да? Поднялся на 10 этаж без лифта, испытал 3 раза собачий кайф. На 3-м, на 7-м и на 9-м. Загулял хорошенечко в пятницу. Все, все выходные, собачий кайф. Если очень хорошо, то еще часть понедельника. И на детской площадке, когда моя куда-то врезается, я всегда бегу ей помочь. Но я видел родителей, которые бегут не для того, чтобы помочь ребенку, а для того, чтобы наказать ребенка. Я видел, как на детской площадке один отец бил своего сына по заднице за то, что тот упал на задницу. Со словами: «Ты идиот! Ты же мог себе что-нибудь сломать! Меня бы твоя мать потом убила!» Вот, вот это самое главное, вот это самое важное. Отцы очень плохие воспитатели, серьезно, отвратительные. Они кое-как приглядывают за своими детьми, потому что знают, что могут получить люлей от жены, если вернуться обратно без ребенка. Только по этой причине. Не было бы этого, никаких детских площадок. Просто ближайшая лужа, там сидят дети, вокруг стоят отцы, типа... Ну, живы же, живы! Это их выбор. Поэтому, чтобы немного сбить энергию со своей, мы водим еще дополнительно в кружки. Недавно жена у меня спрашивает: «Слушай, как ты думаешь, вот, она не сильно у нас устает? Мы ее не сильно напрягаем?» Я говорю: «Ты с ума сошла? Ей 3 года. Я чуть ни разу не видел уставших 3-летних детей, знаете? Таких 3-леток с синяками под глазами, которые едут в маршрутке, у них сплин на повторе, выхода нет. Они: «Твою мать, опять в развивайку, пристрелите меня! Ай, черта! Господи, этот рай из стекла и бетона, я хочу на Гоа». Нет. У детей куча энергии, поэтому считаю, что все дети должны работать. Все, я за детский труд, серьезно. Я просто не понимаю, зачем я это делаю. Мне не нравится, я не высыпаюсь, у меня постоянно стрессы. Посмотрите на любую детскую площадку, столько энергии даром пропадает. Серьезно, дайте им вот кучу кирпичей, к вечеру у вас будет элитное жилье. Да, оно будет не очень красивое. Скорее всего, это будет просто куча кирпичей. Но никто ничего не скажет. Придет прораб принимать, скажет: «Ой, какая красота, какие все молодцы!» Потому что, ну, взрослые лицемеры перед детьми, да? Ребенок нарисует какую-нибудь хрень, все такие: «Ой, как красиво, художник растет!» Нет, нет, не художник. Кто угодно, но не художник. Ну и на самом деле так нельзя говорить, конечно, потому что детское творчество нельзя критиковать. Я думаю, знаете, вряд ли где-то есть отец, которому ребенок подбегает с рисунком и говорит: «Мам, пап, смотри, я нарисовал». Он такой: «Фу, какая мразь! Это кто? Это ты? Я! В натуре я! Ты посмотри, это колбаса с глазами, ты посмотри! Где светотени, где переходы? Вот не умеешь, не берись вообще». Конечно, нет, таких родителей нет. И я на самом деле не такой, мы вообще... Обычная такая патриархальная семья, знаете. Я добытчик, жена хранительца очага. Хранит очаг где-то, не говорит, где он, где. Я его еще не видел пока. Но я понял, что я очень плохо справляюсь со своей ролью добытчика, потому что я ненавижу времена года, потому что моя семья всегда не одета в нужное время года нужным образом. Нет, у них все есть, просто они зимой ходят почему-то весенним, весной в зимнем, осенью в летнем. Ни разу не было такого, что: «Жена, все есть на зиму, да. Дочь, все есть на зиму, да. От меня что-нибудь надо? Нет, пойди, купи себе что-нибудь алкогольное». Ни разу. Постоянно: «Жена, все есть на зиму». Ну, что ты спрашиваешь? Конечно же. Конечно нет. Ты говоришь: «А как ты собираешься?» «Как вот так, в старом. Буду ходить в старом. Женщины все ходят в старом. Вы все в старом сюда пришли сегодня, понятно? В старом. Причем ты ей купил вещь там 2 недели назад, она что-то отрывала бирку, там дырочка. Ты говоришь: «Ну это уже не видно». Он говорит: «Ну я-то об этом знаю». Зато тебе в старом ходить, это нормально прям, это твой стайл. Твой... Гранж, очень красиво. Все, смотри, какой у тебя старый свитер я нашла, что ты его не носишь? «Потому что он старый! Я его спрятал! Как ты вообще нашла в чужом дворе?» Это, на самом деле, это отвратительно, когда женщина начинает выбирать себе одежду, а рано или поздно начинает это делать, потому что как бы сильно вы друг друга не любили, через какое-то время она начинает относиться к тебе как к ребенку. Да, ты просто ее ребенок. Такой вот тупой, жирный, старый, курящий ребенок, к сожалению. И она все делает для тебя, потому что понимает, что ты без нее не выживешь просто. Моя семья, вот серьезно, моя жена всерьез думает, всерьез абсолютно, на полном серьезе, думает, что если ее не будет в моей жизни, я буду тупо стоять по центру комнаты. Я вообще не буду знать, где что. С меня будет падать мусор, я буду вот так взрастать. Меня вырежут в кубе мусора, я так с PlayStation, привезут меня в музей, поставят, будут приходить пары. Женщина будет говорить: «Вот, посмотри, мужчина тоже решил, что может жить без жены, как и ты». Ладно, не такой, давай, сморкайся. Отвратительно. Рано или поздно начинает относиться к тебе как к ребенку. Это выглядит так. В определенный момент она задерживает на тебе взгляд, говорит, последнее время ты так отвратительно выглядишь, конечно. Ужас. Ну ничего, я возьму за тебя. Это все, это дно. Она сломает вам жизнь, она ничего туда нового не привнесет. К примеру, моя жена фанат здорового питания. Я нет, но меня никто не спрашивает. Я просто муж своей жены, мне просто дают еду в банках, я ее ношу на работу, ем там, возвращаю обратно контейнеры. Говорю, спасибо, мать. Это отвратительно. Это ужасно. Ну, в том плане, знаете, носить еду в контейнерах на работу и есть, это отвратительно. Ты постоянно как тролль какой-то. Сири, ребята, я здесь поем. Это даже не я решаю, мне просто дают. Я понимаю, она воняет. Я понимаю. Я сейчас быстренько и... Это ужасно. Просто если ты носишь еду в банках на работу, в контейнерах с собой, ты неуспешный человек. Вот не успеешь. Даже если ты приехал на Мерседесе Е-класса, на тебе дорогой костюм, в руках кожаный дипломат, а в нем греча, ты неуспешный человек. Спасибо большое, друзья. Приятного вечера вам. Пока.
Мы продолжаем этот стендап. Встречайте следующий комик, выходец из Северного Кавказа, Тимур Каргинов.
Всем добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Отличный вечер. Все очень клево у всех.
У моего друга проблема, у него депрессия. Спустя полгода после свадьбы он развелся. Я сейчас часто с ним бываю, поддерживаю его. Когда его рядом нет, я придумываю шутки про его развод. И проблема в том, что мой друг до того, как пожениться, знал эту женщину 3 месяца. 3 месяца. Я телевизор дольше выбирал. И то прогадал. Пришлось поменять на стиралку. А тут человек выбрал другого человека за 3 месяца. Понимаете, брак — это ответственная вещь. Надо друг друга получше узнать. Я в отношениях 5 лет, прекрасная девушка, я обязательно на ней женюсь. Но все эти 5 лет я ее узнавал. Потому что брак — это ответственно. Потому что у мужчин и у женщин совершенно разная психология. Парни, мы немного прямолинейные. У нас все в лоб. Женщины, они стратегически хитрее. Парни, вспомните, когда мы приходим на первое свидание, мы сразу себя раскрываем. Мы сразу хотим показать, какие мы. Я крутой, у меня есть BMW и туфли. Я крутой. Мне есть в чем тебя возить и есть в чем ходить. И это действительно все. Не будет второго дна. Женщины же хитрее. Они первое время нам говорят только то, что нам понравится. Я красивая, я умная, я люблю читать, я люблю детей и даже немного футбол. И ты думаешь, это идеал. Это то, что нужно моим BMW и туфлям. Это то, что нужно. Но вот спустя какое-то количество положительных качеств начинается правда. Не сразу, года через 2. В моем случае через 5 лет. Как я и сказал, я в отношениях 5 лет. И я думал, я знаю все. Но 2 недели назад я узнал, что моя девушка косоглазая. Это произошло случайно. Мы что-то ели, я пригляделся. Говорю, ты что, косоглазая, что ли, а? Она говорит, да, это что-то меняет. Я говорю, ну спустя 5 лет нет. Но спустя 5 минут поменяло бы. Она говорит, я не понимаю, в чем проблема. Я говорю, проблема в том, что все эти 5 лет, когда мы с тобой ругались, я ругался с тобой без козыря. Без этих волшебных шуток. Милая, ты орешь не в ту сторону. Ты ругаешься с моим плечом. Я здесь. Тут она разозлилась и говорит, я совсем немного косоглазая. Милая, ты совсем немного орешь не в ту сторону. Ты ругаешься с моей щекой. Я здесь. Вот видишь, я побеждаю. Такого никогда не было. И тут она достает свой козырь и говорит, а у тебя большой огромный нос. Я говорю, мне все равно, я парень. Она говорит, да. А если у нас родится с тобой дочь, то у него будет такой же большой нос, как у тебя. Я говорю, в дополнении. К твоим глазам 3-0. А я вот потом задумался, а если действительно у меня родится дочь, у нее будет огромный большой нос, и косые глаза. Мне же придется ее обманывать, говорить ей, что она у меня самая красивая. Доча, ты у меня самая красивая, прямо глядя глаза в глаза. Глаза в глаза. На самом деле, после этого я поцеловал свою девушку в ее глаза, потому что это самые прекрасные, самые красивые глаза, которые смотрят немного в бок. 4-0. И не то, чтобы я говорю, что надо очень долго встречаться и только потом жениться. Нет. Я вообще себя поймал на мысли, что для меня самый скучный мужчина в мире для меня это мужчина, который женился на однокласснице. Знаете, пришел в первый класс и определился. Братан, ты зашел в Ашан и купил жвачку у кассы. Ты даже не пошел дальше. Я не верю в это. Я вообще считаю, что до 30 лет все мужчины идиоты. И я в том числе. Все мужчины идиоты до 30 лет. Мы все дети. Женщины умнеют когда-то раньше, гораздо раньше. Вот у всех мужчин есть прикол, когда они берут удлиненные предметы цилиндрической формы, представляют сюда и говорят, а прикинь бы у меня такой бы был, а? А, прикинь, ага, и умираю со смеху. Любой удлиненный предмет. Пульт от телевизора, шланг, веник. А, прикинь бы, у меня такой бы был. И умирают со смеху. Я уверен, нет ни одной женщины, которая бы взяла ведро и сказала, а, прикинь бы, у меня такая была. А, прикинь, а, Марин, прикинь бы, у меня такая была. А, прикинь. Эй, ты с веником, иди сюда. Проведем уборочку. Таких женщин нет. Или есть. Количество разводов в нашей стране превышает количество браков. И я считаю, что в этом виноваты мужчины, потому что женился, отвечая за базар. У женщин на генетическом уровне они расположены к тому, чтобы создать семью навсегда. Но если мужчина слабый, это прямой путь к разводу. Я приведу вам пример. Я был в парикмахерской, сидел рядом в кресло, сел мужик. И рядом была его жена. И подходит под парикмахерша и спрашивает у жены, ну что, как будем стричь? И знаете, она угадала. Потому что жена где-то минут 10 объясняла, как его постричь. А тот просто сидел и копался в телефоне. Такое ощущение, что это не муж, а старый сын. Потерял власть, понимаете? Прямой путь к разводу. Потерял власть. Я даже не допускаю мысли о том, что если мой отец придется с моей мамой в парикмахерскую, и вдруг моя мама начнет объяснять, как постричь моего отца, мой отец просто встанет и пострижет мою маму. И скажет, вот так. Налысо и челка. А мама говорит, ну так же некрасиво. Челку сбриваем. Спасибо большое, друзья. Вы отличная публика. Спасибо большое.
Недавно родители возобновили на меня атаку под названием «Дебил, когда ты женишься». И мне немного обидно, понимаете? Дебил? Что значит дебил? Ну, смотрите, мне 35 лет. Да, я холостой. У меня отличная работа, у меня квартира, хорошая машина, и я не женат. Какой дебил. Я вообще красавчик. Я молодчага, понимаете? Я как Месси ушел от всех баб, понимаете? Никто не захомутал вообще. Дебил. Я супермен среди мужиков, понятно? Знаете, какая у меня суперспособность? Умею говорить женщинам нет. 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 Все, она режет вены, что-то лезет на стул. Нет. Ничего не выйдет. Ну, серьезно. Капец. Я просто, знаете, я понимаю, на самом деле, они просто хотят внуков. И мне они как-то даже сказали, мы хотим увидеть внуков до того, как мы умрем. Я говорю, так я вам вообще продлеваю жизнь. Не, как бы. Ну, что, хороший поступок хорошего сына. Не, был бы плохой сын, уже 18 лет бы принес. Мама, папа, позырили. Отлично. Что там насчет жилплощади? Мне просто 18. Ну, серьезно, блин, капец. Я им хотят, хотят детей. А мне как бы уже, я так что-то посчитал недавно, поздно. Знаете, ну, мне 35, да, и я, ну, это чтобы у них были внуки, это надо сейчас прям делать их, понимаете? А это ж надо найти женщину, и мы сначала повстречаемся, потом что-то поженимся, потом на пару лет там пожить для себя. Ну, то есть я к тому, что, не знаю, ребенок появится лет 45, понимаете? В принципе, кстати, это неплохой вариант, потому что к тому моменту, как ему исполнится 18, я уже умру. А что, неплохая ситуация? Я к тому, что там уже надо будет что-то решать с поступлением в институт, а... Вполне нормально, знаете. Там будет такой, сын будет говорить: пап, надо что-то решать с поступлением в институт. Сынок, надо что-то решать с местом на кладбище. Мы в Москве, оно тут стоит как поступление в институт. Так что ты либо ходишь в хороший институт, либо недалеко к папе. Ну серьезно, что? Да, я, кстати, вообще подумал, что я так буду воспитывать своих детей. Ну, я к тому, что я не буду им помогать после 18 лет, знаете. Ну, вообще, там, с поступлением в институт, вообще. Я вообще думаю, что я, вот как только моему сыну исполнится 18 лет, сразу прикинусь дураком. Серьезно, прям в день рождения. Вот день рождения, и я дурак, все свое, понимаете. Сын говорит: пап, мне надо поступать в институт. Поступай. Но там сложно поступить. Готовься. Что, ты молодой, не спи ночами, пей энергетики. Ну, а у тебя есть связи? У меня есть связи. Но мне не надо поступать в институт. А у тебя есть связи? Нет? Так готовься, у тебя вообще ситуация хреновая. У тебя даже связи нет. Папа, если я не поступлю в институт, иди в армию. Ну, я не хочу в армию. Иди в институт. Ну, там надо сдавать физику, математику. Ну, иди в духовную семинарию. Там не надо сдавать физику, математику. Они там как бы вообще это отрицают. Но я не хочу в духовную семинарию. Иди в институт. Пап, ты тупой или прикидываешься? Сынок, я прикидываюсь, а вот ты тупой. Так что что? Иди в институт, сынок. Я к тому, что мне кажется, что вот болезнь Альцгеймера — это выдуманная болезнь. Я вам серьезно говорю, ее придумали умные родители, чтобы воспитать 18-летних детей, понимаете? В тот момент, как исполнилось все: мам, дай денег, ты кто? Занавески, парашют, воздух. Потому что я вообще не верю в эти, знаете, советы отца сыну, это что навеяно каким-то, не знаю, романтикой, какой-то литературой, фильмом. Это только в фильмах, знаете, когда сын что-то разговаривает с отцом, отец дает советы, и потом сын летит в космос. В жизни такого нет. Но я имею в виду, в мире 7 миллиардов человек, понимаете, 6,5 из них работают в сфере обслуживания. Вот какой совет отца сыну? А? Только у нас в стране 1,5 миллиона охранников. Вот какой охранник может дать совет сыну? Вот какой? Сынок, разгадывай сначала по горизонтали. Да, там попроще, потом по вертикали, и все бы. Я не говорю, что они плохие люди, нет, ну просто они охранники, понимаете, я имею в виду. Вот если нас сейчас смотрят дети, и дети, которые живут в хрущевке и день рождения отмечают в Макдональдсе, то вот... Слушайте, пока вам что-то говорят. Вот слушайте, но в одно ухо влетело, в другое вылетело, понимаете? До тех пор, пока отец имеет над вами физическое превосходство, делайте вид, что вам интересно. Но как только в школе выучили деление, взяли папину зарплату, поделили на количество человек в семье, если эта сумма меньше 5000, идите делать уроки. Делайте уроки, потому что вам надо выигрывать какую-то олимпиаду, чтобы поступить в институтное бюджетное, понимаете? Я имею в виду... В вашей жизни не намечается ничего платного. Не, не подумайте, я хорошо отношусь к детям, все дела, но я, честно говоря, не люблю многодетные семьи. Многодетные семьи с их душераздирающими историями, да? Видели, Малахов их обожает. Все. Любитель позвать себе в передачу какое-нибудь племя Гавриловых и все, давай. Разгоняют там свою плачебную... Все, приходят, говорят: мы так бедно живем, так бедно. У нас трехкомнатная квартира, но 11 детей... Все, на окнах нет занавесок, потому что дети ходят в занавесках. Это все. Ну просто 11 человек, 11 человек. Вот, мать, вот, ты родила класс, понимаешь? Один класс, третий Р, если хочешь. Че, собери с них деньги, пусть кинутся на занавески, не? Решение проблемы. Я считаю, что одного ребенка, знаете, тяжело воспитать. А когда их 11 и больше, это уже лотерея, понимаете? Лотерея, 6 из 36. Успеха добьются только 6 из 36. Итак, успеха добьются. Второй. 15. 34. 7. 12. И отец матери: «Эх, не на тех ставили. Ёлки-палки». Вообще, кстати, замечали, что нет многодетных семей с фамилией Филькенштейн, Фридман, не? Как правило, это семья Пивоваровых, это Широковые, семья Киряевых. Какая фамилия, так и живем. И они все такие бедные, мы такие бедные, такие. Я всегда думаю, вот, ну вы же были бедные. Вы же изначально были бедные. У вас еще не было детей, вы уже были бедные, не? Не было такого, что вы были богачами, а третий ребенок вас разорил, понимаете? Вот. Просто поменял во дворе игрушки на ваши фамильные драгоценности, не? Ну, мы серьезно просто. Мы бедные, мы такие бедные. Мы... У нас трехкомнатная квартира, 11 детей. Я всегда думаю, а вот вы, ну, как бы ничего не замечали, вот... Вот в тот момент, когда количество детей стало превышать количество комнат, вот это не звоночек для вас вообще, не? То есть придут, ну все, меня бесит, знаете, в этом Малахову придут и там такие: «Мы так бедно живем, у нас вот все, ничего нет, ничего нет». Вот слава богу, есть паук, вот он сплел паутину на окна, просто на окнах нет стекол, и зимой более-менее тепло, и... Больше всего меня бесит, что, знаете, Малахов стоит в костюме $1000 за $20 и говорит: «Давайте им поможем». Сука, отдай костюм, а? Отдай костюм, детям будет в чем ходить на выпускной. Я к тому, что если хотите планировать семью, пользуйтесь банальной математикой, не? Вот вам мой совет, смотрите. Если у вас трехкомнатная квартира, значит, у вас должно быть трое детей. Двухкомнатная – двое. Однокомнатная – один. Если вам 40 лет и вы живете с мамой, то дети должны быть только у мамы. А там по той же схеме. Трехкомнатная – трое. Двухкомнатная – двое. Спасибо большое. Правильно воспитывайте детей.